Братья, у нас будет урок педагогики, и прежде чем мы начнем урок, у нас будет опрос. Я домашнего задания не задавал, а для чего я буду сейчас спрашивать, скажу. Вообще, когда спрашивают, немножко неприятное такое чувство, которое мы с вами вынесли еще со школы. Вот. Я думаю, что у многих, может быть, у отличников его не было, вот. Или у гиперактивных, которые знают или не знают, они тянут руку. Так всегда бывало. Вот. И он не, так бывает. И сейчас на занятиях такие дети встречаются. Но для чего нам нужен опрос? На одном примере я убедился и сам стал этого желать, чтобы меня тоже иногда спрашивали. Однажды пригласили меня в лагерь молодежный, был в Молдавском объединении в Приднестровье. Вот. И вечера у них так проходили. Поручали кому-то из братьев молодых тему определенную, например, тему о Библии. И вопросы библейские раздавали на листочках молодежи. Вот. И бывало больше 2 часов, молодежь отвечала на вопросы, ведущий, хорошо подготовленный. А я попал на вечер, когда были вопросы по истории. Не только нашего братства, а в общем по истории, всей христианской истории. Ну и там всем, кто бы ты ни был, всем вопрос. И мне попал вопрос, в каком году был издан материал об освящении? Я вас не буду спрашивать сейчас. Но дело в том, что... Я до сих пор запомнил, и мне кажется, что когда мне будет 80 лет, если Бог даст жизни, я скажу вам, когда, в каком году был издан материал об освящении. Мне попал этот вопрос. Я стал думать, мне эта книга хорошо знакома. Братья приглашают участвовать в освящении иногда. Я пользуюсь ей, но я не знаю, в каком году. Но думаю, в 1961 году отнесли... 13 августа заявление, считается вот дата, начало образования, вот пробуждение, все. Вот. Потом знаю, что в 1966 году Геннадия Константиновича Крючкова посадили в тюрьму и почти весь состав вот, оргкомитета или инициативной группы в тюрьму посадили. Чуть раньше. Я сказал 1963. Одна сестричка сидит и говорит, неправильно, 1964. Я до сих пор знаю, вот, проверял, домой приехал, посмотрел, а там стоит 1964. Для меня был большой урок, что такое опрос, какое значение оно имеет для нас. Оно в памяти как будто бы утверждается. И чем неудобнее и страшнее, или даже ты я не знал, например. Вот. И несмотря на то, что служитель, мне стыдно было перед ними. Но я запомнил, я так благодарен, я с этого лагеря увез эту дату, которая осталась у меня на всю жизнь. Вот. Но оно все-таки хорошо знать. Ну, я сейчас тоже буду спрашивать. У меня принцип всегда такой, так обычно. Если братья участвуют, или на курсах, или на занятиях, или дети в лагере, участвуют, встают по желанию участвовать, ну и хорошо. Но если молчат, тогда я называю, кто мне покажется нужным. Вот. Поэтому, какие у меня вопросы будут? Какая тема была? Вот это у меня вопрос первый. Какая была тема? А? Характер. Правильно. Раздел качества души. И в этом разделе несколько тем. Одна из них, которую мы с вами начали, характер. Ответ правильный. Следующий вопрос. Сколько групп наиважных качеств характера различают? Нужно цифру назвать. 4. Тоже правильный ответ. Я не запрещаю конспекты смотреть, поэтому... Тоже это имею в виду. И 2 группы назвать. По отношению к себе и по отношению к людям. Вот это то, что я хотел спросить. Вот. Но если бы задавал домашнее задание, было бы более подробный вопрос. А вообще, когда преподаете у себя на семинарах, старайтесь сделать опрос, даже если не было домашнего задания. Вот. Ну и вообще нормально и уместно на семинарах задавать домашние задания. Ну не такое, чтобы воспитатели до 2-3 ночи готовились. Ну, сложное задание, ну тоже сложно бывает. Мы с вами рассуждали по отношению к людям. Вот давайте мы откроем свои конспекты. У нас был такой список послушание. Напротив мы писали непокорность, потом чуткость, отрицательное бессердечие, принципиальность, беспринципность, бескорыстие или корыстолюбие, справедливость или лицеприятие, правдивость, лживость, общительность, замкнутость, вежливость, грубость, человеколюбие, эгоизм, тактичность и бестактность. Мы очень мало поговорили о сострадательности и безжалостности. Я немножко на этом хотел бы остановиться. И в начале текст Священного Писания, братья, отметьте, очень хороший текст Священного Писания. Можно даже тему вот для вдов, для одиноких я пробовал. Они, ну, слово касается действительно это. Хороший текст Священного Писания, но я его не в контексте читаю. Иеремии, 15 глава, ссылочку запишите, 5 стих. Иеремии 15:5. «Кто пожалеет о тебе, Иерусалим? И кто окажет сострадание к тебе? И кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии?» Такой хороший текст Священного Писания. Очень хорошо для вдов, для одиноких, если использовать для проповеди. Кто пожалеет, кто окажет сострадание, кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии. Да, Иерусалим провинился, и Господь вынес приговор, и в результате этого приговора говорит о той беде, которая их постигнет, и пожалеть некому, и сострадание оказать некому, и даже как бы никто и не зайдет. Вот. Но вот этот вопрос, кто окажет сострадание? В молодой семье такое бывает. Вот, ну, может, из-за того, что мужья бывают черствые. Плачет ребенок ночью, одну ночь, вторую, третью. И жена просит, ну, я случай правдивый рассказываю. Жена спросит, ну, подежурь, я так уже устала, я отдохнуть хочу. Он говорит, это твои проблемы. Отвернулся. И дальше спит. Никакого сострадания. Она заплакала, ей очень больно, обидно, что он тоже устал, он тоже целый день был занят на работе. Но вот такое выражение, это твои проблемы, нет сострадательности, нет понимания, это твое. Кто окажет сострадание? Поэтому наша задача учить детей состраданию в семьях своих, в церкви. Учить на занятиях, учить в лагере, учить состраданию. Кто окажет сострадание? Теперь у нас третья группа характера по отношению к труду. Но мы не будем делать так, как делали в прошлый раз. Я диктовал положительные стороны, вы усматривали отрицательные. Я все вместе буду диктовать. По отношению к труду. Трудолюбие, напротив, пишем лень. Мы пишем столбик. Вот, трудолюбие-лень. Здесь немного по отношению к труду. Добросовестность, недобросовестность. Ответственность, безответственность. И последнее по отношению к труду – исполнительность, неисполнительность. Какой бы образ, братья, мы бы взяли для беседы с девочками, кого бы мы в примеры Священного Писания поставили для них, или, может, даже с сестрами молодыми, в отношении трудолюбия? А? Тавифа и Руфь. Ну, у меня эти примеры и стоят здесь. Книга Руф, 2 глава, 2 стих, с 5 по 7, 23 стих. Она собирала по колоску. Вот, и даже я когда-то тему слушал, из чего складывались благословения Руфи. И так интересно по главе, по-моему, здесь на семинаре давно это было. Руф, трудолюбие Руфи. Вот. Есть такое понятие, я слышал его, братья, что вообще труд и работа для людей – это беда или наказание такое. Пришло в связи с грехопадением. А до грехопадения человек жил в раю и не работал.
Откуда это понятие?
О том, что от незнания Священного Писания. А там в Бытие написано, владычествуйте, когда сотворил. А потом еще сказано, хранить и возделывать. Да, да. Вот смотрите, давайте мы ссылочки запишем. Бытие 1.26 и Бытие 2.15. Я это в среде верующих слышал. Вот. Вот, говорят, в поте лица будешь есть хлеб. Вот Адам наделал беды нам, и теперь нам нужно в поте лица есть хлеб.
В поте лица, это уже наказание.
Ну да. Ну такое я слышал, братья, и не один раз слышал. Что рай, и у людей представление, рай это безделье какое-то. Вот ничего не делать. Бытие 1.26. Сотворим по образу и подобию, и да владычествуют, там сказано. И Бытие 2.15. Я даже прочитаю. Бытие, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Сразу Бог усмотрел для человека. Вот, труд, усмотрел занятие. Вот. Ну и сам Господь Бог, Он трудился каждый день, творил. И у Него был день, когда Он почил от всех трудов своих. Поэтому это неправильное понятие. И нормально, когда мы сами трудолюбивые и других учим труду, приучаем к труду. Несколько лет назад, даже больше, может больше десятка лет, курсы. Ну у нас библейские курсы. Пригласили братьев с другого объединения помочь нашему одесскому объединению. У них более хорошо были налажены тогда курсы библейские. Ну и приехали братья и говорят, у нас вначале будет собеседование, а перед этим еще нужно анкету заполнить. И в анкете один из вопросов, какое твое занятие? Ну, чем ты занимаешься? Или твоя профессия? Ну, на этих занятиях был Николай Васильевич Сенченко, и он говорит, может быть такое занятие ПМК. А я спрашиваю, Николай Васильевич, а что это такое? Он говорит, папа, мама кормит. Или пока мама кормит, но если папа нет. Вот может и такое быть занятие. Вот. Да, тот период был сложный с работами. Ну и сейчас сложности есть. Ну, а тогда как-то было обостренно. Но все равно это дало такой толчок. Ну, представьте себе, собрались молодые юноши, и они не ожидали совершенно этого вопроса. Они взяли с собой Библии, взяли с собой общие тетради, они приехали на курсы учиться, а у них интересуется, чем ты дома занимаешься, какое твое занятие. И один другому говорит, что ты будешь писать? Давай что-то придумаем. Не надо честно писать, честно писать. А что ты поставишь ПМК, смеяться будут. Ну, став как есть. Вот. Но это хорошо, что даже на курсах задали такой тон. Вот, и правильно, потому что люди ленятся, вот по колоску собирать. Один молодой брат подходит и говорит, брат Михаил, хочу наладить дело, чтобы в городе два автобуса на рейсе, рейсовых работали, а я буду благовестием заниматься, вот они будут ездить, водителя там будут, мне будут деньги идти, а я буду заниматься благовестием. Где можно для этой цели одолжить крупную сумму денег? Вот. Я говорю, там, где Ируф одалживала. Он говорит, по колоску нет. Сейчас, говорит, такой мудрости уже это. По колоску иди работай. В огороде бурьян растет, работать не хочет семейный человек. Где можно денег одолжить? В Одессе поставить на рейс 2 автобуса и будет благовествовать. Это ненормальная позиция, ненормально. Его брат, наоборот, старательный, трудолюбивый, а этот думает о другом. И наша задача воспитывать, объяснять. Слово Божье о ленности говорит и употребляет это слово ленивец. В какой книге чаще это встречается? Книга притчи. Я расскажу, братья, как слово Божье на меня слово повлияло. Когда я приобрел машину, первый раз у меня автомобиль, вот, ну, я боялся по Одессе ездить, очень боялся. Поэтому в округе везде я ездил, а в Одессу не ездил. Вот, если нужно было, ну, очень бывает, папа едет со служением, Миша, ну, встретишь меня на вокзале, я кого-то попрошу, ищу, кого-то договорю. Он говорит, ну, кого-то, да сам приедь. Я говорю, да я дороги не знаю. И вдруг меня осенило такое слово. Ленивец не знает даже дороги в город. Вы знаете, братья, выучил дорогу в город. Выучил. Я не имел покоя. Вот что-то оно мне не давало покоя. Вот. Ленивец, он говорит, лев там. Я боялся аварии в Одессе. Это для меня был лев в Одессе попасть в какую-то историю. Вот. И для меня это было что-то страшное. Я даже решил, как один из моих родственников, дядя в прошлом, он приезжал к своему родственнику, оставлял машину и по городу его другой возил. Он не ездил по городу, вот боялся и все. И я думаю, и я буду, как мой дядя так делал, так буду делать. А потом, оказывается, ленивец, дороги не знает город. Это слово меня так, я не хочу так, такой статус иметь. Вот. И поэтому выучил не только в город, и, если надо, куда нужно, еду. Так что слово Божье, оно работает, если об этом говорить, беседовать. Если помните, у нас когда-то на семинаре, ну тоже давненько это было, рассказывали о кружках в лагере. И один из братьев, по-моему, это Ефремов Павел, да? Павел Ефремов, да. Он рассказывал о кружке, кружок лентяев у них в лагере был. Кто помнит об этом кружке? Ну, насколько я запомнил, я расскажу. Мне он очень понравился, этот кружок, тем, что он имел цель определенную. Были дети, которые не захотели ни в какой кружок идти. И он объявил, у нас будет кружок лентяев. Но они заинтересовались, вот в кружке он ведет этот кружок. Да, ведут детей купаться, они тоже хотят, а он говорит, что ленивец, он ворочается на постели своей, как дверь на крючьях. Вот, и все, вот здесь на траве, на полянке все. Принесли конфеты, вазу с конфетами, они все на конфеты. Нет, говорит, ленивец взять может, а донести он не... И не дает им конфет. Они уже просят другой кружок, а он не пускает. Вы записаны в кружок лентяев. Ну, он за 1-2 кружка их проучил, и больше не было кандидатов на кружок лентяев. Мне это запомнилось, думал у себя практиковать, ну где-то порассказывал, и поэтому оно... Не состоялось, да. А так приготовился, думаю, проведем где-то, но не состоялось. В отношении добросовестности, братья, я бы обратил внимание на Давида. Давайте мы, может, даже и откроем. Книга, первая книга царств, 17 глава. Я в этом усматриваю, что он был человек добросовестный. Первое царство, 17 глава. В этой главе повествуется как раз о сражении с Голиафом. Первое царство, 17 глава, читаю с 15 стиха. «А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего в Вифлееме. И выступал филистимлянин тот утром и вечером и выставлял себя 40 дней». И сказал Иессей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их. Саул и они и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иисей, и пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению». 22 стих. «Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье». Здесь, братья, много деталей таких. Ефа. Кто скажет о Ефе из библейской? А? Сколько ее вес? 18, да? Ну, я не знаю, насколько. Вот у меня здесь тоже есть словарь из Библии. Там что-то 39 литров. Вот. Ну, видно, он крепкий был. Вот. Теперь 10 хлебов и 10 сыров. Ну, если по килограмму сыр, скажем, то уже 10 килограмм. Ну, на мой взгляд, до 50 килограмм вес приличный, довольно сильный был, нужно было нести до 50, ну, пусть там до 40 даже вес. Теперь он встает рано утром, овец поручает, все делает, как отец приказал. Его брат обвинял напрасно, он говорит, не слова ли это. Но насколько он был добросовестный человек, молодой человек и такой добросовестный, и такой ответственный. Даже удивительно, когда он уже договорился, все решил, он же ну, не самостоятельно побежал на Голиафа, услышал и побежал бы. Кто бы его останавливал? Ни Саул, ни братья, никто бы вдогонку не побежал бы возвратить назад Давида и, ну что ты делаешь, балуешься здесь на поле сражения. Но он так не сделал, он все сделал правильно. Он поручил, поручение получил даже от Саула. Все выполнил, законно действовал. Но в карман с собою сколько он взял гладких камней? А? Ну, не в карман, а в сумку, да. 5 взял. Если Голиафу понадобится 2, 3, 4, может 5, сколько понадобится? Он взял 5 камней. Хотя, я думаю, он не рассчитывал, ну, мимо там или еще что-то. Но все-таки это человек добросовестный. У него с собой есть запас, он действует законно, все вопросы решены, овцы поручены, все, встает рано утром, не оставил ничего, все, что сказал отец, все делает. Как нам нужны в деле Божьем добросовестные люди? В детский лагерь приедет человек, что тебе было поручено? Как ты с этим справился? Я слышал разговор двоих братьев. Он говорит, я же тебе по телефону сказал, ты за это отвечаешь. А он говорит, а я не придал этому значения. А мы договаривались, а ты за это отвечаешь. Он говорит, я точно так поступил. Хорошо, что приехали братья, они нам помогут в проведении лагеря. Но это плохо, братья, что вот нет этой, вот такого чувства ответственности у людей. Давид не был таким. Он был человеком добросовестным. Вот, и Бог такими людьми пользуется. Добросовестность, оно связано не только как с воспитанием, оно связано и, я, например, связываю это и с духовным состоянием человека. Даже с доброй совестью это связываю. На каком основании человек может быть уверен, что у него добрая совесть? Есть основания в Писании? Вот, какой-то есть определитель? Вот, а? Да, это записано евреям, послание евреям, 13 глава, 18 стих. «Молитесь о нас, вот, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Вот, вот это показатель или один из показателей вот, доброй совести. И так Священное Писание говорит. Когда человек ложь не держит про запас использовать в каких-то целях, как запасной вариант, вот здесь я могу обмануть и пройдет, но он во всем желает вести себя честно. Я уже когда-то рассказывал, дома маленькая девочка моей жене говорит, мама, а чего папа обманул? Она говорит, папа не обманул, папа пошутил. Она походила немножко, потом приходит, мама, а что такое пошутил? Это дети. И она меня спрашивает, вот как теперь объяснить ребенку? Как хорошо, что Бог даже через детей нас направляет, вот, чтобы мы ну, вели себя достойно, и за слова свои чувствовали ответственность, вот, и чувствовали эти грани, где что есть. Потому что самое такое наше лицо настоящее, оно видно дома. Дома, там известно наше лицо. Мы братьям-проповедникам такое задание задали, чтобы они спросили у своей жены, у нас раз в месяц братские в церкви, у жены спросили о своем поведении, о своем духовном состоянии, чтобы жена все ему рассказывала в течение, там, сколько у ней времени на это хватит, сколько она. И чтобы брат не возражал. Ну и на следующем братском они ответят. Спросили, все. А что жена расскажет, мы это не будем при всех спрашивать. Ну я решил тоже свою жену спросить. Вот. Говорю, вот ты знаешь, я вот такое домашнее задание задал братьям, чтобы спросить, как вот они ведут себя, чтобы жена рассказала. И договорились с братьями, не перебивая, выслушать. Я хочу, чтобы ты тоже мне рассказала. Ты подумай, а потом найдем время, и ты мне расскажешь, какого ты мнения обо мне, о моем духовном состоянии, вот, какой я христианин. Вот. Ну, вот, что ты думаешь обо мне, каким ты меня считаешь, кем ты меня видишь. Я, конечно, братья, о себе был лучшего мнения. Она мне 2 дня рассказывала. Я ее просил, уже хватит. Но я еще вспомнила. Она такая рада была, что есть возможность выговориться и все рассказать. А я не имею права возражать. Я тоже братьям скажу, что я спросил, и я не возражал. Ну, а что она уже сказала, я им не рассказывал. Вот. Но это хорошее дело. Попробуйте, братья. Для интереса. Ну, не то, что для интереса. Это нормально. Вот, чтобы жена вам рассказала, вот, как у вас, как она вас видит. Вот. Как у нас с доброй совестью, вот мы о крещении слышали. Ответственность и безответственность мы записали. Но я еще отметил, доводить дело до конца. В этом же я отметил. Доводить дело до конца. Вы замечали такое явление? Вот молодая семья, начал строиться, фундамент залил. Потом еще там забор разгородил, будет делать. Потом он решил ряд деревьев посадить, ямки выкопал. Ну, шнур даже натянул, ну, он посадит когда-нибудь, потом еще что-то. И вот зайдешь, у него ничего до конца не доведено. Начал двор заливать, что-то плиткой стал дорожку вылаживать. Так же и в доме. Очень много идей, за все берется, ничего до конца не доведено. Вот. Так оно, и так и автомобиль у него, вот это нужно сделать, вот это. Потом он попал в неприятную историю, просит, притяните. Вот. Не доводит до конца, он так научен, он так воспитан. Я был у подобного брата. Вот. Думаю, надо, может, помочь пресвитеру, говорю, давайте там помогите, у него столько всего. А он говорит, столько начинаний, да, недоведенных. Он говорит, а ты, если будешь в той местности, там живет его отец, ты зайди. Ну и действительно так получилось, что братья поручили, я был в поездке, и его отец к себе пригласил. Но я смотрел, куда наступить ногой. Многодетная семья, вот столько проблем даже во двор зайти. И перед домом стоит машина старая, сломанная, там вот так она стоит, и, ну, ее уже и грязью забросали, стекла разбиты. Он говорит, я ее сделаю, она у меня будет. Там во дворе трактор поломанный, там еще, а зашли в теплицы, и везде. И он рассказывает, сколько у нее идей, столько, вы знаете, как я это сделаю, вот это я сломаю, вот это все. Вот. Я говорю, а когда? Брат Миша, ты знаешь, что написано? Всему свое время. Ну вот так оно или передается, или в этой обстановке дети растут. И удивительно, я стал на это обращать внимание. И обратил внимание, что тот брат, которого я увидел, первое, что мне бросилось в глаза, а потом в другой местности брата его родного встретил. И там точно такая картина. Тоже до конца ничего не доведено, и жена болеет, и тяжело на это все смотреть. Вот, комнату он взялся делать, разрубал там стену и оставил так, потому что в другой комнате он полы решил теплые делать, тоже оставил. Тут сарай разобрал, гараж будет, тоже оставил. Ну вот так все, он все сделает, когда-то он сделает. Так точно эти люди в служении. Не доводят дело до конца, безответственны, ущербно в служении. Они способные люди, они могут повести за собой, вдохновить, но у него до конца ничего не доводится. Такая безответственность. Поэтому нам важно и самим посмотреть, все ли у нас дома. Если взялся, доведи до конца. Взялся что-то строить, закончи эту стройку, Один муж жене претензию стал предъявлять, он лично мне рассказывает. Говорит, я стал предъявлять претензию, у тебя вот это ты не успеваешь, там вот, вот стал. Она говорит, знаешь что, наведешь у себя в гараже порядок, потом я буду слушаться тебя. Вот. И он меня привел в гараж, он говорит, у меня машина на улице ночует. Открыл ворота и все. И там нужно думать, куда поставить ногу. Вот. И он говорит, вот видишь, какой я хозяин, жена меня обличила. Вот, и все. Я не могу навести порядок. Ну вот так. Доводить дело до конца. Когда мне было лет 6, дедушка попросил, чтобы я ему помог. По маме дедушка. Морковь посажена, ну, в селе живет, морковка. И дедушка попросил помочь полоть морковку. Ну, представьте себе, для мальчика с пожилым дедушкой. Ну, дедушка там себе маленькая табурет, скамеечка на ней сидит, и каждую травинку. Ну и мне, вот он мне дал два ряда, и себе взял два ряда. И вот мы с ним должны полоть. Солнышко поднимается, а мы должны сидеть. Мне бегать хочется, играть хочется, а он меня морковку полоть. Ну я быстро прошел эти два ряда. Он меня подозвал. Я говорю, дедушка, я уже сделал. Подозвал и говорит, Миша, сделай маленький кусочек, но чтобы там не было ни одной травинки. Я говорю, дедушка, я всю жизнь буду этот кусочек делать. Но ты его сделай. Ты сделай один маленький кусочек, но к нему не надо возвращаться. Вот смотри, как у меня. Ну, я взялся это делать. Это для меня пытка была, такое мучение. Я говорю, дедушка, я не могу. А он мудрый, оказывается, был. Он говорит, знаешь что, давай сделаем так. Я буду мелкую траву, ну, он видел, что я уже и морковь где-то порвал там. Я буду мелкую, а ты будешь крупную. И вот так мы будем работать. Но ты не должен пропустить ни одну крупную. Потому что видишь лозина, он строгий был такой, мог, видишь лозина, все. И в общем, мы стали с ним работать. Я оборвал крупную траву, вот. Ну, дедушка несколько раз о лозине напомнил. А потом, ну, я освободился, там кусочек небольшой этой морковки. А теперь, говорит, давай рядышком, и будешь учиться мелкую рвать траву. Вот. Мне мама таких уроков не преподала, как ей преподал дедушка. Я так рад, вот за это слово, оно у меня всегда в голове. Сделай немного, но сделай, чтобы к нему никто не возвращался, чтобы после тебя не было, все чисто было и аккуратно. И так и детям объясняю. Говорю, знаете, откуда я это услышал? От дедушки, как он меня учил. Вот. Этому нам нужно учить детей, чтобы были ответственные, и на семинарах об этом говорить. Вот. И, ну и сами тоже, чтобы старались, чтобы у нас был порядочек.